36. Робин Лекс стреляла метко, но сумерки сгущались, а расстояние для такого маленького пистолета было большое. Робин целила Дентону в центр тяжести, а попала в плечо довольно высоко. Его отбросило к заколоченной кассе, и следующие две пули ушли в молоко. Сиротка Энни даже не попятилась. Так воспитывал ее в тростниковых дебрях Джорджии отец, говоривший: «Никогда не отступай, девонька, что бы ни случилось». Жан Леду стрелял без промаха что трезвый, что пьяный. И уроки его пошли дочери на пользу. Сейчас Энни открыла огонь с обеих рук, без всяких мысленных усилий, компенсируя отдачу более тяжелого пистолета. Она уложила одного автоматчика, Тони Фицали, больше ему не держать в руках шокер, не обращая внимания на просвистевшие рядом 3-4 пули, одна из которых игриво дернула край серапы. Барабанщик вновь шагнул вперед и прицелился в ранившую его женщину. Робин стояла на одном колене посередине улицы, костеря свой заклинивший зиг. Барабанщик упер приклад винтовки в то плечо, из которого не текла кровь, и уложил Робин на разделительную полосу.
«Прекратить стрельбу!» — кричала миссис Сиксби. «Надо захватить мальчишку! Это наша главная задача! Том Джонс, Элис Грин, Луи Грант, ждите меня! Джош Готфрид, Вайнона Брикс, приготовились!»
Барабанщик и Энни переглянулись.
«А нам стрелять или нет?» — спросила Энни.
«А фиг его знает», — ответил барабанщик.
Том Джонс и Элис Грин стояли по бокам раскуроченных дверей в полицейский участок. Джош Готфрид и Вайнона Брикс спятились, прикрывая миссис Сикс без флангов и держа на прицеле двух местных, которые так неожиданно их подкараулили. Доктор Эванс, которому не назначили роли в операции, назначил ее себе сам. Он поднял руки и с умиротворяющей улыбкой двинулся мимо миссис Сиксби к барабанщику и сиротке Энни.
«Назад, идиот!» — рявкнула миссис Сиксби.
Доктор Эванс, не обращая внимания на окрик, обратился к толстяку в пижаме. Тот выглядел более вменяемым, чем спутница.
«Я в этом не участвую. Я изначально не хотел в этом участвовать, так что я просто...»
«Присядьте», —
сказала Энни и выстрелила ему в ногу. Она человеколюбиво сделала это из револьвера 38-го калибра, что должно было причинить меньше вреда, ну, по крайней мере, в теории. Осталась женщина в красном брючном костюме, та, что командовала. Если бы перестрелка возобновилась, ее изрешетило бы перекрестным огнем. Однако она выглядела не испуганной, а злой и сосредоточенной.
«Сейчас я войду в участок», — объявила она барабанщику и сиротке Энни. «А вы прекратите эти свои глупости. Откроете огонь, Джош и Вайнона вас уложат, ясно?»
«Барабанщик, что нам делать?» — спросила Энни.
«Может, и не надо ничего делать», — ответил он. «Посмотри налево. Голову не поворачивай, только глаза скоси».
Энни скосила глаза и увидела, что по дорожке крадется один из братьев Добера. В руке у него был пистолет. Позже он расскажет полиции штата, что они с братом люди мирные, но после налета на магазин сочли разумным завести оружие.
«А теперь направо. Голову не поворачивай».
Энни скосила глаза в другую сторону и увидела вдову Гулсби и мистера Билсона, отца двух близнецов. Эдди Гулсби была в халате и шлепанцах, Ричард Билсон — в клетчатых бермудах и красной футболке с надписью «Crimson Tide». Оба держали охотничьи винтовки. Группа перед полицейским участком, занятая предстоящей операцией, их не замечала.
«Вы на юге», —
сказала Энни вооруженным налетчикам. И ей думалось, что скоро они оценят правоту ее слов.
«Том и Элис», — приказала миссис Сиксби. «Вперед! Главное — мальчишка!»
Они ворвались в участок.